Сегодня я вам собираюсь рассказывать про советские взгляды на человечность. И это вот читала я Леонтьева по этому случаю. Целую книжку прочитала в очередной раз. И вот каждый раз у меня впечатление от этой книжки одно и то же. Но такое впечатление, что вот рассказывать оттуда буквально три фразы. А книжка вся толстая и такая научная-научная. Тут есть люди, которые ее читали? Ну, она, правда, плохо читается сейчас в связи с тем, что она вся про марксистско-ленинскую философию и про то, что учение Маркса всесильно, потому что оно верно. И учение Маркса, оно как-то за последние годы в нашем пространстве, как-то было сильно дискредитировано как-то. И в связи с этим бывает, что вот что-нибудь говоришь людям про советскую психологию, а у людей такие лица делаются кислые, типа, зачем нам об этой ерунде? Ну, правда. Я с этим абсолютно не согласна, потому что вот каждый раз, когда я Леонтьева беру в руки и перечитываю, я обнаруживаю, что вот структура моего психологического мышления, она была выстроена этими книгами. И поскольку я про себя думаю, что я успешный терапевт и хороший терапевт, то я думаю, что моя успешность, она во многом опирается как раз на вот этот вот советский подход. Основной фишкой советской психологии была теория деятельности. И скорбные студенты, обычно, когда им что-нибудь говоришь про теорию деятельности, они скучнеют и начинают говорить, кому она нужна. Ну, вообще, надо вам сказать, что вот вся наша жизнь, она вообще, граждане, как раз и состоит из деятельности. И деятельность – это вообще основа любого существования. Ну, вот если читать Леонтьева, то когда вот у него там возникает слово «деятельность», там как-то обязательно как-то в голове начинают звучать слова «производственная деятельность». Я подозреваю, что это на самом деле ложное эхо. Он на самом деле говорил не о производственной деятельности, а о производственной деятельности Маркс говорил. А Леонтьев говорил о деятельности, скорее, в смысле жизнедеятельности. То есть вот наша жизнь, она вся, правда, состоит из деятельности. Мы все время что-то делаем. Вот, сегодняшний день. Все с утра проснулись. И дальше чистили зубы, умывались, варили кофе, намазывали бутербродики. Да, то есть вообще вся наша жизнь состоит из каких-то дел. И когда мы имеем дело с клиентами в психотерапии, мы очень склонны забывать о том, что вообще основа всякой жизни – это делание. Мы почему-то норовим сконцентрироваться на эмоциях, на чувствах. Чувство – это так важно. И очень важно, что человек чувствует. И дальше немножко менее важно, что человек думает. Тоже важно. А вот что человек делает – это уже вроде как дело десятое. Это на самом деле, как мне кажется, чистая неправда. Потому что вообще даже психика, граждане, вся в целом, да, она всего лишь занята тем, что обслуживает деятельность. Вот психика занята обслуживанием деятельности. То есть все наши мысли, чувства, предположения, переживания, все на свете – это всего лишь вещи, которые обслуживают нашу жизнедеятельность. И, на мой взгляд, действительно, центральной фигурой в нашей работе является человеческая жизнь в ее, ну, как бы, правда, деятельностных проявлениях. Другое дело, что, конечно, когда мы имеем дело с клиентами, то мы понимаем, что человек делает то, что он делает, потому что, да, и вот за этим, потому что там, как правило, стоят какие-то там, ну не знаю, и чувства, и мысли, и предположения, и ожидания, и мечты, и намерения. Это правда. Но нельзя рассматривать это по отдельности. Это, в общем, ну, такая целая вещь. И в этом смысле вот идеи Леонтьева про то, что деятельность первична, кажутся мне очень важными. Говоря о личности, Леонтьев говорит о том, что, ну, для того, чтобы мы понимали, что такое личность и, ну, откуда она берется, как она функционирует, для этого очень важно посмотреть на то, вообще, как устроена человеческая жизнь. А человеческая жизнь устроена так, что мы, будучи существами общественными, мы живем среди других людей и состоим с этими людьми в отношениях. И человеческая личность является порождением отношений, в которых мы живем. И проявляется точно так же. Она не только порождается отношениями, но и проявляется в отношениях. Ну, все знают, что бывают такие несчастные дети, которые там выращены животными или там росли в подвале. Вот там еще в 19 веке был такой феномен Каспара Гаузера. Это был взрослый мужчина, найденный в подвале дома по жалобам соседей. Ну, то есть вот его кто-то когда-то родил, и для того, чтобы спастись от позора, поместил его в подвал, там, значит, в подвале его кормили как животное. И у этого человека, у него не было никакой человеческой психики. То есть он был как животное. У него не было речи, у него не было самосознания, и, ну, не было, в нем не было ничего человеческого. То есть даже собака, которая живет в семье, она несколько очеловечивается, да, потому что она тоже состоит с нами в каких-то отношениях. Этот человек не был ни с кем ни в каких отношениях. И личности у него тоже не было. Леонтьев очень так настойчиво объясняет, какая разница вот между индивидом и личностью. И это важное объяснение, потому что мы должны понимать, что, ну, какие-то индивидуальные особенности, которые есть у нас, они не являются тем, что рождено в отношениях. Это какие-то, ну, такие вот особенности, присущие нам как биологическим существам. Ну, это там скорость психических реакций, например. Там развлечение, способность к развлечению звуков, цветов, вкусов, запахов. Это особенности темперамента.
Чувствительность к холоду.
Чувствительность к холоду. Вообще там, ну я не знаю, чувствительность к чему-нибудь еще. Да? Это индивидуальные свойства, которые являются присущими нам как организмам. Да? И которые, да, безусловно, накладывают отпечаток на нашу жизнь. И каким-то образом они влияют на то, как формируется наша личность, как она потом проявляется. Но сами они личностными не являются. Дальше Леонтьев говорит о том, что вообще очень сложно описать какие-то человеческие свойства, которые для всех людей имели бы какое-то, именно такое личностное значение. Вот, например, он говорит о том, что, скорее всего, умение считать – это не личностное свойство. А такое больше, наверное, какое-то другое, да? Но, с другой стороны, вот читала я книжку... Я не вспомню, как автор зовут. Это «Склероз граждане». Книжка называется «Человек, который принял жену за шляпу». Никто не читал?
Я знаю.
Оливер Сакс его зовут, автор. Вот, автор зовут Оливер Сакс, я вспомнила. И это замечательная книжка. Если кому-то она когда-нибудь попадется, прочитайте ее. Не потому, что она какая-то сильно научная и расширит ваши научные взгляды. Это книжка про человека, которого даже нельзя назвать гуманистом. Это книга про человека, который человечен до такой степени, что я не могла себе представить, что такое вообще бывает. В этой книге он описывает свою работу. Он невропатолог и, видимо, нейропсихолог. Какая-то такая у него специализация. Он описывает свою работу с людьми со всяческими мозговыми нарушениями. Он в качестве невропатолога долгое время работал в интернате, который содержали какие-то католические монахини для людей с психическими нарушениями. И то, как он пишет о больных, это невообразимо представить себе такую человечность. То есть это потрясающе. Вот просто прочитайте ради удовольствия. Кроме того, там он описывает очень интересные феномены. И, в частности, он там описывает двух братьев-близнецов, аутистов, он не называет их таким словом, которые большую часть своей жизни прожили в таком вот приюте. И они были очень плохо социализованы, но при этом они очень хорошо считали. Вот у них был такой талант. Они были талантливы с цифрами. Они, например, могли назвать вам простое число, такое, которое делится только на себя и на единицу, очень легко, причем любой длины. Каким-то образом вот они знали эти числа. Они с большим удовольствием считали и вообще всяко-разно обращались с числами. Они их любили, они к ним лично относились. Я думаю, что для них вот эти отношения с числами были личными. Это, правда, прекрасная книга, там масса всякого очень интересного. Я была в восторге, я ее прочитала, не отрываясь. Вот. И очень рекомендую, вы не пожалеете, если возьмете ее в руки. И самое главное, вот это вот человечность, ну, то, что меня поразило, человечность, с которой он описывает людей глубоко дефектных. То есть там вот большая часть больных, которых он описывает, это дефектные больные. И он видит в них человеческие существа. Это, ну, вот поскольку я долгое время проработала в психбольнице, да, то меня это поразило необыкновенно. То есть, ну, психбольница, она вообще расчеловечивает больных. И врачи, в общем, особенно долго проработавшие в тяжелых отделениях, они не очень относятся к больным, как к людям. И меня их не поразило. Но это такая вот это отступление. Говоря о том, что личность рождается в отношениях, и это правда. Ну, каждый из нас есть воплощение тех отношений и той жизни, в которой мы выросли и которую мы прожили. Когда, ну, когда читаешь Леонтьева, да, то понятно, что ну, все, что мы читаем там, у аналитиков, там, про, у эгопсихологов, у объектных психологов, вот, в психологии объектных отношений, это разработанная часть того, о чем он говорит. То есть вот у Леонтьева это голая методология, да? Это как бы, ну, такое философское обоснование какой-то практической психологической работы. Ну, правда же, вот о чем говорят объектные психологи? Они говорят о том, что вот во взаимодействии ребенка с важными объектами его жизни, ну, то есть с родителями, да, формируется внутренний объект. То есть формируется какое-то представление, которое усваивается ребенком и начинает функционировать, будучи переваренным, вот в качестве внутреннего объекта, который потом там приобретает разнообразные свойства. Правда. Правда, я согласна. У Леонтьева так об этом и сказано. То есть отношения воплощаются. Отношения воплощаются. Отношения превращаются в некоторые внутренние образования, которые затем начинают возвращаться в жизни человека снова в отношения и снова преобразуются, преобразуют его жизнь, преобразуют отношения, в которых человек находится. И преобразованные отношения снова усваиваются и снова остаются внутри, преобразуясь и так далее. Важным моментом, который он описывает, и очень так, ну, страстно он об этом пишет, является то, что ну, вот, западная, ну, так, западная психология говорит о том, что мотивация человеческой жизни, она рождается изнутри. И приводит там всякие примеры, вот он говорит, там, вот Фрейд, например, там еще кто-то. Я вам рассказывала про Роджерса, который просто считает, что у нас внутри есть такой встроенный механизм, который требует от нас самоактуализироваться. Вот Леонтьев говорит о том, что это как-то, ну, не совсем так. Он говорит о том, что, ну, у нас есть какие-то биологические побуждения. Да? У нас есть ну, какие-то биологические потребности. Но даже эти биологические потребности, они в ходе развития ребенка, в ходе человеческой жизни, они очень сильно видоизменяются и приобретают человеческий вид. И он говорит об этом такими словами. Он говорит о том, что эти потребности, они становятся побудителями поведения только после встречи со своим объектом и опредмечиванием. И граждане, я с этим согласна. Побудителями, они становятся побудителями поведения только после встречи со своим предметом. С предметом потребности. И предмет потребности называется мотивом. И именно вот это опредмеченное мотивом, каким-то внешним объектом, потребность и является тем, что направляет, мотивирует деятельность. Ну, например, вот представим себе дикого человека, у меня в Германии, в продуктовом магазине, очень голодненькую. И вокруг баночки. И еще что-то. Пакетики. И, в общем, побуждение это что-нибудь купить и сожрать, оно у меня есть. Но чего мне купить и сожрать, я не знаю. Потому что по-немецки я немецко не понимаю. И вижу я на самом деле только лук порей, помидоры черри и бананы. А ни лук-порей, ни помидоры черри никак меня не вставляют. И бананы меня тоже не радуют. Мне хочется еды какой-нибудь. И вот до тех пор, пока я вот эту свою потребность не опредмечу каким-нибудь вот живым объектом, который там есть в магазине, эта потребность не может быть удовлетворена. Кушать-то мне хочется, а чего кушать, я не знаю. Это уже в следующий раз, когда я знаю, что вот это, это не фарш, это колбаса такая. Ее можно честно мазать на хлеб и жрать. И в следующий раз я уже иду и смотрю, и ищу эту колбасу, которая называется у них брауншвейгская. Но выглядит она как фарш. Вот такой вот какой-то подвяленный такой вот сырой фарш. Очень вкусно. И чего ты хотел спросить?
Ты скорее можешь это видеть, но не узнавать, как идут.
Да.
И тогда нет этого совпадения.
Да, нет этого совпадения. Да, совершенно верно. И дальше он говорит о том, что на самом деле, когда мы говорим о каких-то простейших вещах, то понятно, о чем речь, да? А когда речь идет о более сложной какой-то деятельности, то мотивы уже не представлены в сознании. Как правило, мотивы наших потребностей – это то, что в сознании как раз отсутствует. И на самом деле говорить о мотивах мы можем только исследуя саму жизнь клиента. Потому что жизнь взрослого человека, она очень сложна. И вся человеческая деятельность, она полимотивирована. Это действительно так и есть. И совершенно чистая правда. Мотивы нашей деятельности нам не представлены. Деятельность осуществляется через действия. И действия, они как раз управляются сознаваемыми целями. И вот цели мы осознаем, понимаем, видим. У нас имеется представление о целях, и наша деятельность, она как раз строится вокруг представляемых, осознаваемых целей. Но сами эти цели, они, как правило, даны нам без осознавания мотивов, которые за ними стоят. И здесь возникает следующая идея, про которую я всегда думала, что это, ну, просто так устроено, и я об этом знаю. А оказывается, это у Леонтьева так написано. Это идея о том, что мотивация, мотивы, они проявляют себя через чувства. То есть те чувства, которые мы испытываем, они соотносятся с мотивами нашей деятельности. При этом мотивы он разделяет на смыслообразующие и нейтральные, так называемые мотивы цели, не смыслообразующие. И смыслообразующие мотивы – это те мотивы, которые как раз окрашивают наше мировосприятие чувствами и эмоциями. Ну, чтобы было понятно. Вот когда, ну, не знаю, важно об этом сказать или нет, но я на всякий случай скажу. Значит, вот по в соответствии вот с определениями, данными в советской психологии, аффективные процессы делятся на эмоции, чувства, аффекты и настроения. Значит, эмоции ситуативные и скоротечные. Они однозначны и относятся к ситуации. Относятся к ситуации. Чувства предметны, амбивалентны, длительны и относятся к объекту. Они прикреплены к объекту. Аффекты в узком смысле – это чувственные переживания большой силы, которые могут дезорганизовать мышление, поведение и так далее. Ну вот, когда мы говорим там «человек в аффекте», мы, как правило, имеем в виду очень сильные переживания, когда человек плохо соображает. Это в узком смысле аффект. И настроение – это длительные чувственные переживания, окрашивающие длительные периоды нашей жизни. Ну, все знают, да? Вот хорошее настроение, плохое настроение. Это то, что имеет отношение вот к самой жизни. К самой вот моей жизни. Очень хочется книжку достать, посмотреть, что там умного написано. Что я вам не успела сказать хорошего, скажите.
Ты можешь еще второй головой слушать. Вот, смотри, получается, если мотив, ну, в простом смысле, это какой-то объект внешней среды. Ну, если там потребность, голод, ну, я там узнаю колбасу, я ее ем. А если у меня возникает какое-то смутное ощущение, я хочу встретиться с человеком для отношений. Ну, я как-то знаю, что это, скорее всего, женщина. Ну, нет опыта, насколько она хороша для отношений. И тогда вероятность какова, что она подойдет. Но если у меня нет в опыте, ну вот общение с ней. Получается, я еще показываю свою фантазию, которая.
Смотри, вот я думаю, что вот мотивы — это вообще какая-то очень сложная такая штука. И мы вот приобретаем некие смутные идеи относительно того, какие объекты могут удовлетворять наши потребности в очень раннем возрасте. То есть вот, как правило, женщина выходит замуж за мужчину, который чем-то напоминает папу. Мужчина норовит жениться на женщине, которая чем-то напоминает маму. Это могут быть очень какие-то разные напоминания. Более того, женщина может очень активно желать выйти замуж за человека, который никак не похож на папу. Вот никак не похож на папу. Абсолютно. То есть вот она будет искать какой-то набор свойств, которые вот точно другие, не такие, как у папы, а противоположные. И это о том, что у нас правда имеются в голове картинки. И эти картинки, они на самом деле складываются там в очень раннем возрасте. Вообще, надо сказать, что вот психотерапия для меня очень часто связана с необходимостью ревизии вещей, которые попали в голову до того, как у человека возникла способность к критическому мышлению. Но я же рассказывала историю про воздушные шарики на Курском вокзале.
Нет.
Не слышали вы историю? Нет. Такая прекрасная история. Значит, мне, наверное, года 4, может быть, 5. Я сижу в зале ожидания Курского вокзала, и к пальцу у меня привязана веревочка. На веревочке воздушный шарик. Около меня сидит брат. Он взрослый, солидный, хорошо образованный человек, 11 лет. Вот. Шарик такой надутый, ну это очень старые времена, сейчас их гелием надувают, тогда их надували водородом. Он надут водородом, в воздухе болтается, пальцу привязан. А в углу, сквозняком, в угол, задуто большое количество уже улетевших у людей воздушных шариков. И поскольку я совсем маленькая, да, то у меня как-то это не складывается. То, что вот у меня шарик рвется вверх, а там эти шарики в углу вот сбились и тоже тыкаются в потолок. Я у брата спрашиваю, а почему они не падают? И он мне так очень квалифицированно отвечает, приклеены повидлом из порошков. Проходит очень много лет. И мы с мужем, и моей дочерью, которой, наверное, года 3,5-4, сидим в Москве, в зале ожидания Курского вокзала. На нее пальцы привязан шарик. Она поднимает голову, и там в углу по-прежнему сбиты сквозняком воздушные шарики, улетевшие от таких же владельцев. И она спрашивает меня, мама, а почему они не падают? Я ей честно говорю, вареньем из пирожков приклеили. Оборачивается потрясенный муж, совершенно потрясенный. Говорит, мать, ты что, с ума сошла? Объясни ребенку, как следует. И я понимаю, что да, они не вареньем из пирожков приклеили. Граждане, я хорошо училась в школе. Я не просто хорошо, я совсем хорошо в школе училась. И вот химия, физика, это были мои любимые предметы. Я все знаю про легкие газы. Вот верите? Тем не менее, конкретно вот эти вот шарики в углу под потолком в зале ожидания Курского вокзала приклеены вареньем из пирожков. То есть это вот никак не было затронуто моими знаниями по этому вопросу. Это была информация, которую я приняла всем сердцем. Когда мне квалифицированный, авторитетный человек ее предоставил. Вот у каждого из нас в голове вот таких шариков, приклеенных вареньем из пирожков, немыслимое количество. Немыслимое. Фантастическое количество. И вот для меня психотерапия очень часто, но в очень значительной степени, как раз связано с ревизией вот этих вещей. Я вам рассказывала историю про женщину, которую бабушка застукала за тем, как...
Я про эту историю сразу вспомнила.
Совершенно верно, да. Для тех, кто не у меня была женщина-клиентка. Женщина-клиентка 62 лет, у которой всегда с сексом были очень напряженные отношения. Это была какая-то очень такая, ну, страшная, позорная, грязная вещь. И, в общем, жизнь ее особо так вот с мужчинами не складывалась. У нее там были какие-то романы по молодости лет. Потом в каком-то романе она забеременела и родила дочь. Причем мужчина искренне желал на ней жениться. Ее это настолько потрясло, что она вообще с ним перестала разговаривать и даже здороваться. Тихо, мирно родила себе эту дочь, и дальше как-то ее там воспитывала. Вот. И появилась она у меня там по какому-то поводу, а это был такой очень, очень сбоку вот это вот было про секс и отношения с мужчинами. Вот. И когда я стала к ней приставать, она рассказала мне историю про то, как ей было, наверное, лет 5 или 6. И была она в деревне у бабушки, и прискакал как дружбан ее Васька или Петька, и сказал ей, что ему только что другой дружбан, типа Ванька, все рассказал про то, откуда дети берутся. Что для этого надо делать, и сейчас он ей все покажет. Велел ей ложиться тут, а они были во дворе, в общем, завел он ее куда-то за сарай, вот велел тут лечь, сейчас он ей покажет. Значит, и стал на нее укладываться сверху для демонстрации. Видимо, ему подробности не рассказывали всех. Вот. И тут появляется бабушка с младшей сестрой на руке. Младшей сестре года, наверное, 2. Бабушка, будучи женщиной простой, пугается сразу, начинает стыдить их, кричать страшным голосом, выдергивает из забора хворостину. Начинает их хворостиной убить по мягким местам.
Сбила трактор?
Сбил весь кайф, да. Я, значит, клиентке и говорю: боже мой, а сколько ж бабушке-то лет в тот момент было? Она сидит, долго вычисляет и говорит: ну, за 50, ну, я не знаю, ну, может, года 52-53. Я говорю: то есть вы сейчас старше? Она потрясенно говорит: ну да. Я говорю: ну вот, если вот вы сегодняшние вместо бабушки там бы оказались, что бы вы сказали и сделали? Она говорит: ну что-нибудь другое. Ну, например, ну сказала бы брысь. Ну, дальше там мы еще проделали некоторые манипуляции. Вот, ну, я ей предложила там сказать этой девочке что-нибудь там хорошее, ободряющее. Вот. И ей удалось, ну, как-то так переместиться туда, побыть этой девочкой, переместиться сюда, удерживая девочку, сказать этой девочке. Вот, потом послушать, как эта девочка слышит, потом вернуться обратно. В общем, ее, вот на нее можно было посмотреть в этот момент, было видно, что это работает, да, потому что ее сильно попустило. А что она мне сказала, зачем я столько лет мучилась? И это правда. Ну, то есть, правда, вот, вот в головах всякие вот эти вещи, они, правда, формируются в очень раннем возрасте. И дальше они, вот мотивы деятельности, больших деятельностей, они нам, правда, не представлены. Мы можем, вот в психотерапии мы часто этим занимаемся. Мы часто пытаемся понять, почему люди это делают. Это как раз про мотивацию. Почему люди это делают? Зачем они это делают? Что влечет их делать это? И мы проясняем мотивацию, добывая на поверхность вот эти самые неосознаваемые вещи. И правда, вот осознать мотивацию деятельности возможно только по косвенным признакам. И чувства являются как раз сигналами, которые позволяют нам двигаться в правильном направлении. Вот у Леонтьева по этому поводу есть в этой книжке хороший пример. Ну, вроде там День прожит хорошо, день прожит прекрасно, на работе большой успех, конференция прошла успешно, там докладывали и так далее, а осадочек-то остался. И вот, когда происходит исследование этого осадочка, да, внезапно становится понятно, что вот вроде как все время говорил о всеобщем успехе, да, а хотелось на самом деле не всеобщего успеха, а личного. Вот там, личного признания, личной славы, да. И тогда это о мотивации, да. Вот вроде как думал-то, вот мотивировки для себя, вот осознанно, вот вроде как думал, что вот все вот для всех, да, а оказывается, что и для себя тоже что-то сильно хотелось лично. Не для всех, а для себя. И это, правда, то, чем мы занимаемся большей частью психотерапии. Проясняя и осознавая с помощью чувств, которые являются сигналами, мотивация, которые стоят за поступками.
Хорошо. Я вот, ну, вроде не перебить. Смотри, получается, ну, вот иллюзия каких-то представлений там с детства, но выходит, что любая какая-то сложная деятельность или активность, она по определению не может иметь вот этого мотива, ну, предмеченного.
Я думаю, что когда он говорит о предмете, да, вот о мотиве как предмете, он не имеет в виду какую-то вещь. Это вполне может быть некая идея. Это может быть что-то такое вот идеальное.
Это спрошу, смотри. Ну вот я там говорил о человеке, которого я хочу найти для отношений. У меня есть какие-то представления о месте в жизни, в котором я хочу оказаться и оставаться там долгое время. Но я не знаю до конца, какое оно. И тогда получается, вот что только через какие-то косвенные признаки, ну вот там чувства. Да. Я двигаюсь, и если у меня там возникает какое-то радость, удовлетворение, да, восхищение, да, чем-то, да, то вот так я могу понимать, что это, да, тот человек,
да, да,
или,
да,
то место,
да,
где мне.
Да, да. Ну, только мотивы, да, они представляются нам через переживания, через эмоциональные переживания, через чувства. То есть я понимаю, что это то, что нужно, потому что я переживаю это как хорошо, правильно, радостно и так далее.
Ну, то есть через вот это, да, субъективное, да, ощущение я могу, да, сообразить, что,
да,
мне,
что это мое. Или когда, ну вот знаешь, тетка как-то подсела ко мне за столиком около магазина, а я, ну я села за стол, я курила и разговаривала с клиенткой. У меня была такая специальная мозговыносительная клиентка, которая могла позвонить в любой момент, и я там, ну, хочу разговаривать, хочу не разговаривать, это вот... Я сняла трубку, мне пришлось сесть, вот я сидела, курила, разговаривала с ней. И, в общем, слабо обращала внимание на то, что на меня кто-то смотрит и меня кто-то слушает. Вот. Я договорила, тетка пересела ко мне за столик и попросила разрешения со мной пару минут поговорить. Она говорит, я так поняла, что вы психолог. Я говорю, да. Она говорит, ну можно я вас спрошу? Я говорю, ну спросите, что уж там. Ну, уже же напали на меня, да. Вот, она говорит, что вот ее дочь сейчас встречается с таким прекрасным молодым человеком. Вот она, как будущая теща, от него просто в захвате. Он просто прекрасен. Он и такой, и такой, и такой, и вот такой, и вот такой вот тоже, и еще эдакий. Ну, в общем, он прекрасен невообразимо. И она всю дочь уговаривает замуж за него выйти. А дочь головой кивает, соглашается с тем, как он прекрасен. Соглашается, что, наверное, лучше ей не найти. Но замуж не хочет. Решительно. Нет, она соглашается, что она об этом подумает, да. Подумает. Да. Но замуж не хочет. Ну, ты знаешь, вот про то, о чем ты говоришь. Вот есть какой-то прекрасный набор качеств. Да? Но поскольку, в общем, у нее есть по этому поводу какие-то чувства, да, и качество она все одобряет, но не вызывает он в ней никакого движения души. Вот качество у него прекрасное, а сам он никаких движений души в ней не вызывает. И тогда получается, что это не для нее. Вот мама может за него замуж выходить, сколько угодно. Да. Вот если прям он настолько хорош, то маме следует выйти за него замуж, я считаю. Вот. А девицу не трогать. Может, он ей не подходит.
Так он тогда и девчонки получается, что вот есть там набор каких-то представлений, и они все за, а чувства и переживания против. И тогда нужно ориентироваться и доверять больше, ну вот, переживательной части.
Ты знаешь...
Ну, если ориентироваться вот, ну, на эту теорию, как какие-то решения?
Нет, вот смотри, здесь это как бы теория, она хороша. Это, ну, это скорее про то, что для того, чтобы понимать, что тебе делать дальше, тебе надо принять во внимание и чувства тоже. Mm-hmm. Вот. Потому что если мы будем опираться на одни только наши чувства прекрасные, да, то такое количество халеп, в которые мы вскочим, у нас образуется, что, в общем, жить там будет невозможно. Просто, ну... Очень важно это как-то, ну, проверять и совмещать одно с другим. Перерыв. Хорошо.